В ноябре ВВП России вырос на 0,1%. Промышленность в минус ушла. Все это объясняется, конечно, календарным фактором. Это рост, это сезон такой абсолютно.
В общем, экономика перестала расти. И хочется спросить наивно, что же случилось?
Ну, давайте разбираться. Вот те прогнозы, то, о чем мы с вами говорили еще полгода назад, год назад, что на 2025 году произойдет такой слом, перелом вот этой военной модели экономики, что она себя полностью исчерпает, и уже темпы роста рухнут до нуля даже по официальным данным Росстата. Вот именно это сейчас и происходит на наших с вами глазах. То есть мы видим, что резервы в экономике исчерпаны, что военные расходы ВПК больше не тянут за собой ни экономику, ни промышленность. Ведь это не просто в ноябре темпы роста рухнули там до 0,1%. И, по сути дела, даже ниже статистической погрешности. Когда вы рассчитываете ВВП, вы номинальные темпы роста экономики в стоматном выражении очищаете от отраслевых дефляторов, от дефлятора, от индекса цен в экономике в целом, и получаете в физическом выражении якобы рост либо падение. То есть вот эти 0,1% в ноябре, он идет за ростом на 0,6% в третьем квартале, 1,1% во втором квартале. То есть это все погрешность. Это на самом деле неотличимо от нуля величины, которые вот исключительно за счет колебания цен в экономике формируются. Причем, давайте скажем честно, индексы цен в России занижены, реальная инфляция, реальные дефляторы гораздо выше, чем то, что власти рисуют эти 7-8%. Я думаю, что здесь уже полным ходом идет падение экономики процентов так на 5-7 как минимум. Вот. Ну и, кстати говоря, дело же не только, что там какой-то календарный фактор. Посмотрите, например, на данные по ноябрю месяцу по промышленности. Там падение 0,7%. То есть даже производство танков, ракет, пушек, снарядов, мин, гаубиц, беспилотных аппаратов не вывозит промышленность. То есть настолько сильный обвал в строительном комплексе, в металлургии, в угольной промышленности, в энергетике, в автомобилестроении, значит, в производстве там, бульдозеров, стройтехники, сельхозмашиностроения на десятки процентов, что даже вот этот рост уже захлебывающийся в военно-промышленном комплексе, который тоже в ноябре резко упал до 6-8-9% с 30 плюсом, он уже не спасает ситуацию. И там даже если сделать очистку от, с учетом сезонного календарного фактора, все равно получается, что на самом деле в промышленности уже начался спад. И в обрабатывающей промышленности тоже падение там на 1%. Поэтому все, мы пришли к тому, что даже приписки Росстата, даже все эти манипуляции с индексами цен, с инфляцией, вот это огромные бюджетные расходы в 6 триллионов рублей с дефицитом в текущем году, рекордные расходы на военно-промышленный комплекс 13 триллионов, они уже не спасают ситуацию. То есть падение, затопление Титаника вот в той части, которая относится к гражданской экономике, к малому бизнесу, к производству товаров широкого народного потребления, настолько сильное, настолько мощное, что то, что остается пока над водой, после столкновения с айсбергом, войны, санкций, уже уводит корабль ниже ватерлинии, уводит уже его под воду. Поэтому 26-й год, вот мы к нему подходим, это уже год будет перехода в открытую стадию кризиса. Вопрос масштабов можно обсуждать, вопрос там эмиссии, всего остального, какая будет инфляция, печатный станок включен, какая будет дыра в бюджете в следующем году. Но, в общем, вот это происходит сейчас.
Как пел Noize MC на своем новом альбоме, Атлантида уходит на дно. Я читаю много прогнозов экспертов. По официальным данным ожидается в 2026 году 6% у нас инфляция. Читаешь других экономистов, они говорят, вы чего? 10-20% на продовольственные товары, на некоторые товары первой необходимости цены могут взлететь. И на 30%. Конечно, верится как-то второй категории экспертов больше, чем официальной позиции.
Ну, а может быть, все-таки посмотрим Потанина. Я мечтаю. Простите, Владислав, очень хочется посмотреть Потанина.
Конечно же, повышение налогов. Да. Мы все понимаем, почему они повышаются. И правильно к этому относимся. Да. Но это приводит к тому, что сейчас идет период такого, период не хочется говорить слово выживание, но период, когда действительно бизнес проверяется, целые отрасли проверяются на жизнеспособность.
Вот так вот. Какими словами вы описываете?
Какой смелый мужчина, какой просто настоящий, знаете, вот такие олигархи из 90-х, такие вот они крепкие мужики, да, вот прям как видит, так и говорит. Но так не хочется потерять остатки контроля там над интересом, над активами, что приходится ни в коем случае не вспоминать войну, санкции Путина, да, говорит, мы вот выживать будем. Но, говорит, дохнет все больше и больше компаний. Я ведь напомню, что даже по данным Росстата, по официальным данным Росстата, которые там мухлюются, приписываются, занижаются индексы цен, все остальное, да, значит, даже по этим оценкам мы видим, что уже 18 отраслей обрабатывающей промышленности из 24, то есть 80% обрабатывающей промышленности, находится в рецессии и кризисе. В них идет сокращение объемов производства. Значит, Институт народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук, мы тоже его с вами уже упоминали, максимально лояльный к Кремлю правительству, полностью подтвердил те оценки, которые как раз еще в прошлом году я озвучивал, что с мая, где-то с июня прошлого года, уже тогда экономика стала переходить к состоянию стагфляции, высокой инфляции и стагнации, когда экономика перестала расти и уже значительная часть стала уходить в минусовое состояние. И вот считайте, сколько там уже, больше полутора лет экономика находится на том уровне, где она была в апреле-мае прошлого года, и даже ушла чуть-чуть ниже этого порога, то есть никакого роста нету больше полутора лет в стране, несмотря опять-таки на вот эти все рекордные военные расходы и дефициты бюджета, вливание денег необеспеченных. Поэтому Потанин, конечно, говорит, что кто-то выживет, но большинство просто не выживут. И уже его коллеги-металлурги бьют тревогу, что в России самый страшный кризис 96-98 года, что металлургия становится убыточной, что зарплаты платить уже возможности нет, соответственно, все инвестиционные проекты заморожены, отгрузка идет себе в убыток, металлурги сокращают объемы, значит, производства стали, чугуна на 15-20%. И вот мы видим, что на самом-то деле прибыли рушатся в российской экономике, да, то есть российская экономика становится убыточной. В прошлом году тренд начался, в прошлом году так называемый чистый солидированный финансовый результат российских компаний, это крупный бизнес, прежде всего там частично средний бизнес, малый бизнес, микробизнес, ИПшники там не участвуют, их просто не может наблюдать Росстат. Значит, это прибыли прибыльных компаний минус убытки совокупно убыточных компаний, получаем результат. Падение в том году 8,5%, в этом году падение ускорилось уже до 10% к октябрю месяцу, а октябрь к октябрю прошлого года около 18-20%. И это в номинальном выражении, добавьте сюда еще инфляцию, официально 6-7, реально 15-20%, и вы получите, что на десятки процентов падает покупательная способность прибылей, которые есть в российской экономике. А без этого нет ни инвестиций, ни модернизации производства, ни чего-то остального. То есть у нас уже каждая третья компания в российской экономике убыточная. Вот. Ну вот поэтому они хватаются за голову. Было совещание с Путиным буквально на днях у крупного бизнеса, у госолигархов. И, значит, как сказал Шохин, они просили Путина учесть драматичную ситуацию, видимо, обвал уже настолько жесткий, а риторика Путина настолько наглухо отбита и неадекватная ситуации вообще реальной финансовой системе в экономике, и они ему просто объясняют, что это уже не просто стагнация, стагфляция, это уже рецессия и падение производства, и что еще так вот 3 месяца, полгода, и просто-напросто будут настолько огромные кассовые разрывы, что ни по кредиту платить не смогут, ни налоги в бюджетную систему платить, а им еще и налоги подняли. Поэтому вот они сейчас просят Путина все-таки надавить на Набиуллину, чтобы она, во-первых, ставку снижала быстрее до 12%, и во-вторых, чтобы пошла девальвация рубля хотя бы 95-100 рублей за доллар, то есть девальвация рубля более чем на 30% от сегодняшних 77 рублей за доллар, чтобы хоть как-то экспорт нефти, газа, там, металлургии, химии, зерна и всего остального снова стал приносить доходы и в бюджетную систему, и экспортерам. Но если рубль опустят, ну, соответственно, инфляция взлетит, и тут на двух стульях уже не усидеть.
Владислав, читаю паблики в Кузбассе. Что там пишут? Что говорят? Слушайте, ну шахтеры в таком критическом положении находятся, что вынуждены подрабатывать курьерами, ищут работу, какую только не попадя. Еще одну новость читаю. Правительство предупредило об угрозе коллапса в строительстве жилья. Не покупают, да, мы не можем продавать то, что уже построили, темпы строительства падают. И между ними те самые металлурги, про которых вы говорили. Да, у нас строители падают, соответственно, металлургов меньше покупают, металлурги меньше плавят, заказы угольщикам идут меньше. Как, правильно объясняю эту цепочку-то?
Все абсолютно верно говорите. Я просто помню, что у угольных компаний, угольной отрасли убытки уже приближаются к 360 миллиардам рублей. То есть, представляете, да, угольная промышленность, которая там еще буквально до войны купалась в деньгах, имела сверхприбыли, выводила огромные деньги в офшоры. Значит, там даже вот эти угольщики там топили за Путина и за Единую Россию, за то, как там, значит, главное, чтобы эту кладбищенскую стабильность не расшатать. Вот сейчас она вся, власть и Путин, и война, и санкции довели ее до плановой убыточности. То есть 360 миллиардов рублей убытка, это значит, что уже 70% всей промышленности, всех угольных компаний являются убыточными. Они, ну, де-факто банкроты. И надо спасать их, вливая деньги из бюджета. В бюджете денег тоже нету, там на 4 триллиона рублей недобор налогов по текущему году из-за падающего нефти и газа и из-за, скажем так, резкого торможения экономики. Вот, поэтому ситуация усугубляется. Кстати, обратите внимание, как сейчас же даже Путин начинает искать крайних, он же начал суетиться, он же тут начал нам снова рассказывать про то, что темпы роста там 0,6% в третьем квартале недостаточно, нас это не устраивает, мы должны перейти к стратегии опережающего роста. Давайте, говорит, мне напишите новую стратегию а-ля майские указы 2012 года, стратегия 2020 2008 года. Дал правительству время, чтобы они написали ему новую красивую цифирь, новый замечательный план, значит, по экономическому прорыву к 30-му году, темпы выше среднемировых. А темпы среднемировых выше их не было и нету. Я просто, вот давайте дезавуирую еще одно вранье Путина. Я как макроэкономист-статистик вам просто приведу цифру. С 2014 по 2024 год, вот за последние 10 лет, пока статистика есть доступная, среднегодовые темпы роста российской экономики были 1,4%. Экономика выросла всего лишь на 15% с 2014 года с Крыма и санкций. А с 2008 года, за 16 лет, она выросла на 24%. И то там, это все опять-таки мухлёж с индикаторами, индексами цен, с приписками совсем. Но даже этот рост показывает, что экономика росла менее чем на 1,3% за последние 16 лет с кризиса 2008 года. И это, то есть это ниже темпов среднемировых, более чем там, ну, в 2,5-3 раза. Мировая экономика росла 3,5-4%. То есть оно и до Крыма, и после Крыма, и после ковида, и войну, на самом деле экономика трубы себя полностью исчерпала, такая дефолтная, абсолютно обнулившаяся модель. Единственное, когда рост в России появился, это 23-24 год, которым Путин теперь бегает, как списанные торбы, хвастаются, когда действительно напечатали там 60 с лишним триллионов рублей необеспеченной денежной массы, объем денег в экономике взлетел вдвое, превысил 125 триллионов рублей. То есть за 2 года, за 3 года войны было создано больше денег в экономике, такой же объем, как за всю предыдущую историю России. 63 до 125 триллионов рублей взлетела денежная масса. Огромные бюджетные дефициты, 45 триллионов рублей потрачены из бюджета только на финансирование там силовиков, армии, войны. И вот за счет этой денежной массы, не обеспеченной товарами, которая разогнала потребление, кредитование, подняла уровень жизни хотя бы немножко у людей, которые жили в нищете и в абсолютно беспросветном таком социальном аду, там в Хакасии, в Забайкалье, в Иркутской области, на Дальнем Востоке, в Сибири, получая зарплату там в 20, там, в 30-40 тысяч рублей, получили военные выплаты. Вот это создало некий эффект этой, видимо, пены, которая нарисовала в статистике рост потребления и рост экономики. Ну, плюс там мы даже не говорим, что копать могилы, рыть ямы, производить пушки, танки, ракеты, беспилотники, снаряды, патроны, которые сразу же утилизируются на фронте вместе с погибающими людьми. Это формально в экономике по статистике системы национальных счетов. По методике подсчета это все ВВП, это добавленная стоимость, это там уплаченные налоги, выплата заработных плат, но это тот самый рост экономики, который качественно экономику разрушает, качественно уничтожает, делает простых людей, простых россиян беднее, а уровень, скажем так, конкурентоспособности экономики ниже.
Владислав, вот представители крупного бизнеса обратились к Владимиру Путину. Они, правда, обращались уже в 2023 году, но сейчас письмо написали. Аж написали письмо с просьбой разобраться в массовой национализации частной собственности и про заводы, фабрики, порты, различные компании. Вот там такая даже цитата. «Национализация стала массовой, а публичный интерес, в кавычках, позволяет изъять любую собственность без компенсации». Ну, что-то как-то Кушнера и Уитков, кажется, это не очень смущает. Wall Street Journal написали большой текст о том, как они рассчитывают на вложения в российскую экономику. Но а люди, работающие уже в России, наоборот, кажется, сейчас бьют тревогу. Неужели выгоднее вот все это национализировать, чем ждать какие-то инвестиции?
Ну, смотрите, есть то, что еще пока какие-то прибыли приносят, и где-то какой-то заработок идет, поэтому Потанин так и аккуратен. Он ни в коем случае не критикует царя-батюшку, ни в коем случае не подвергает сомнению гениальную, в кавычках, прорывную политику Путина, да, диктатора. Поэтому они все понимают, что один звонок генеральному прокурору, из администрации президента, и любой актив, любая миллиардная там империя, будь то какой-нибудь холдинг Интерос, будь то Норильский никель, русский алюминий, какой-нибудь Мечел, не знаю, там Уралкалий, Северсталь, будут переданы в правильные руки, там, Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко, какого-то кооператива «Озеро». Поэтому кто-то, на самом деле, с удовольствием даже был бы готов слить свои активы государству, выскочить, хотя бы какие-то миллиарды долларов забрать, с учетом того, что это лучше, чем тянуть на себе эту лямку убытков, и уже идут призывы, что пускай олигархи возвращают деньги из офшоров, продают замки, виллы, яхты, и здесь сами платят зарплаты работникам, не вздумав остановить доменные печи, чтобы, не дай бог, не было скачка безработицы. Да? Но понятно, что этот сценарий не сработает, потому что никто сейчас сильно на Западе не ждет ни российских олигархов, ни их деньги, там как бы и без этого как-то справляются, живут, и выскочить по большому счету невозможно, и государство платить вам какие-то компенсации по закону национализации, выплачивая рыночную стоимость, не собирается. Поэтому продать тоже некому, то есть по бросовой цене задарма давать тоже желающих не находится. Поэтому вот будут эту лямку тянуть в надежде, что в 26-м году война закончится, санкции будут снимать, нефть подорожает. Это не происходит, нефть дешевеет, нефть, сами видите, 35-40 долларов за бочку юрлса. Даже мои прогнозы мрачные, когда я говорил, что нефть будет российская юрлс по 45 долларов, еще полгода назад люди крутили пальцем у виска, говорили, да нет, ничего не понимаете. Там будет 55-60, все у властей под контролем. Ну, сейчас мы видим, как под контролем нефть по 35-33-37 долларов уже российская продается. Курс искусственно крепкий, 77 рублей за доллар. Ну и в итоге бочка нефти в рублях в два раза ниже, чем заложено в бюджете. 3200 рублей за баррель. И обрушение, вот, которое мы видим сейчас в ноябре, в декабре, по нефтегазовым доходам, по другим бюджетным доходам, оно лишь ускорится в 2026 году. Ну и, соответственно, давление на бизнес, повышение налогов, вот этот шмон малого бизнеса, борьба, как говорит Путин, с теневой экономикой, беление экономики, это будет удар мощнейший именно по, в том числе, самозанятым, по ИПшникам, по малому бизнесу. Это все разгонит инфляцию, безусловно.
Владислав, мы видим, что некоторые предприятия переводят своих сотрудников на четырехдневный график работы для того, чтобы, ну, меньше платить им, да, можно было просто уволить часть, но они говорят, нет-нет, нам не нужна безработица, лучше мы на четырехдневку их переведем. И тут вдруг Геннадий Онищенко, многие помнят его как главу Роспотребнадзора, говорит, слушайте, так нам нужна шестидневная рабочая неделя в России, чтобы поднять экономику. И дальше очень важный комментарий. Он подчеркнул, что на здоровье граждан повышение трудовой нагрузки никак не скажется. Какой прекрасный человек.
Молодец, просто мое почтение, гениальнейший путинский бывший главврач Онищенко, да, по-моему, депутат Госдумы даже был, если я не ошибаюсь. Все правильно, трудовые армии, трудовые лагеря, система ГУЛАГа, светлое будущее. Слушайте, ну, у нас глава Конституционного суда Зорькин пару лет назад прямо заявил, что главные духовные скрепы, которые цементировали величие Российской империи, это было крепостное право. Это глава Конституционного суда, один из главных перестроечников якобы и вот таких апологетов краха, развала Советского Союза, Зорькин, да? Значит, вот рассказываем, что нужен крепостной строй, поэтому это все логично. В какой-то момент молчание населения, деградация населения, обыдливание, отупление населения, привыкание жить в покорном таком стадии за колючей проволокой ведет к тому, что у властей возникает вопрос, а зачем вообще им платить деньги? То есть, в принципе, если people have it, и массы настолько тупели, не все, конечно, само собой не все, но есть какая-то масса там 30-40%, которые уже в состоянии просто какого-то наркотического невменяку пропагандистского находятся, то, в принципе, можно постепенно этих людей заводить уже и под разговор о там шестидневной рабочей неделе, как это было там до 60-х годов в советские времена, можно потом и значит, за пайку, за миску риса, за пайку хлеба эксплуатировать. Ну, то есть это говорит о том, что денег в системе нет. И все эти Онищенки, все эти депутаты Госдумы прекрасно понимают, даже лучше, чем мы с вами, имеют доступ к информации о том, какая реальная дыра в бюджете в этом году, о том, что в следующем году дефицит бюджета будет не 3,8 триллиона, а триллионов там 8, может быть 10, очень легко даже может вывалиться, что эти все сказки про рост доходов населения даже на бумаге себя полностью исчерпал, и теперь даже в проектировках бюджета и правительства нет никакого роста доходов населения в следующем, ну там, в следующем году будет минимальный, реально будет в падении. Это очень важно понимать. И к вопросу о том, насколько плохо все в бюджете, посмотрите, правительство опубликовало бюджетную политику, значит, прогнозы бюджета и собираемость налогов до 2042 года. И они там даже мои пессимистичные прогнозы смогли превзойти. Они спрогнозировали и заявили. И, кстати говоря, Академия наук их полностью поддержала, Российская Академия наук, что нужно увеличить госдолг с 36-37 триллионов, 35 триллионов рублей сейчас до 235 триллионов в базовом сценарии. Это такой оптимистичный сценарий, что экономика будет расти ежегодно на 3% год к году, что нефть будет по 60 долларов за бочку. Ну, то есть этого всего не будет, поэтому будет хуже. И у них есть так называемый еще более такой вот консервативный сценарий, они это называют консервативным сценарием, не апокалиптическим, консервативным. И там вообще госдолг превысит 450 триллионов рублей. Сегодня 35, а они ждут 240-450 триллионов под нынешние высокие процентные ставки, с учетом того, что они прогнозируют теперь хронический дефицит бюджета там, до 42 года и дальше. То есть все, вот эта вот эпоха тройных профицитов, так называемых, когда Россия зарабатывала деньги, имела профицит во внешней торговле, по счету текущих операций, в бюджете федеральном, она закончилась. То есть теперь хроническая дыра в бюджете в размере там, 1,5-2 с повышением до 3% ВВП к 42 году в Министерстве финансов прогнозируют на ближайшие практически 18 лет. И это означает то, что теперь все деньги будут уходить на войну, на, соответственно, там восстановление там, или что-то с ними будет делать с захваченными территориями. Дальше там встанет вопрос всех этих репараций, дисконтов к цене нефти, газа, что потом эти репарации выплачивать. Ну и плюс ко всему еще и обслуживание госдолга под высокие процентные ставки, потому что госдолг у нас не 3%, как в Америке, там, и 2% в Европе, а он около там, 14-15% ставка. Ну вот, то есть считайте, что ничего хорошего там, для Потанина, для РСПП, для бизнесменов, которые пишут Путину письма, что надо налоги снижать, не будет, никакого снижения налогов не будет. Путин, конечно, перекладывает ответственность на правительство, что, мол, я тоже, как бы вот с вами вас понимаю, конечно, надо бы налоги снижать, мы поднимаем НДС, утилизбор, потому что такая вот ситуация, войну не называя войной, но мы, говорит, потом будем снижать налоги. Он их не будет, он будет только повышать, потому что дрень будет. Дефицит бюджета к 42 году, лучший сценарий оптимистичный, 25 триллионов рублей, а пессимистичный 55 триллионов. Чтобы вы понимали, сегодня все доходы бюджета 36 триллионов рублей. То есть там пропасть, это просто сказочная. И это не фильм.
Владислав, а вот еще кажется какое-то повышение налогов, очередное, ну, точнее, предложение в рамках Москвы хотя бы. Ну, по крайней мере, вводится въезд платный в отдельной части Москвы. Ну, значит, конечно же, Госдума, конечно же, приняла соответствующий закон в первом чтении. Ну, вот ожидается, что весной полностью будет уже все принято, весной действительно будет платный въезд в целях, это я цитирую, в целях обеспечения повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города. Все для граждан, все для людей. Но платный въезд в отдельные регионы, тоже очередные налоги, очередной сбор. Но насколько это может повлиять на бюджет? Это для бюджета Москвы ведь только.
Все очень логично, закономерно и блестяще делают правящие власти. Они прямо показывают, что есть каста феодалов, небожителей, депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, профсоюз промышленных предпринимателей, золотая сотня Форбса, Путин, администрация президента. И они не хотят, чтобы какие-то нищеброды, значит, какие-то голодранцы катались по Москве, въезжали в Москву, портили своим ужасным видом, обветшалыми одеждами красивые, значит, патрики и, значит, бульварное кольцо. Поэтому, да, зачем это надо? Надо вести повышенный, скажем так, сделать платным въезд, ссылаясь на опыт Америки, какой-нибудь там, либо, не знаю, там, Нью-Йорка, условно говоря, да, других каких-то городов на Западе. Вот, и денег можно собрать, тем более, что дефицит бюджета Москвы 450 миллиардов рублей в этом году. То есть Москва, которая стягивает деньги со всей России, потому что в Москве находится штаб-квартиры всех крупнейших российских корпораций, экспортеров, там, каких угодно. Уже здесь дефицит 450 миллиардов рублей в этом году заложен. На следующий год Мосгордума планирует дефицит бюджета 350 миллиардов рублей. Поэтому да, вот сейчас будут и в Москве, и в других регионах постепенно все возможные поборы вводить, чтобы, соответственно, как-то спасти бюджеты от краха, от коллапса, потому что все деньги уходят на войну, и федеральный трансфер, вот этот трансфер из федерального бюджета, он сокращается уже 3 года подряд. То есть поддержка Москвы регионов сокращается 3 года подряд, даже в номинальном выражении, тем более с учетом инфляции. Там сейчас она там 3 триллиона 300 миллиардов рублей составляет всего лишь. Вот, поэтому будут повышать налоги на недвижимое имущество, повышается кадастровая оценка имущества недвижимого, и, значит, по квартирам, по жилому фонду, по коммерческой недвижимости будут поднимать постепенно ставочки, вот эти коэффициенты платежа там по жилью там с 0,1, там 0,2%, 0,3, 0,5 и выше, уже это идет полным ходом. Отменяются региональные льготы, вот была новость, что в Забайкалье максимально депрессивный бедный регион, я там еще как-то бывал проездом до начала войны. Там вон с 1 января 2026 года власти отменяют ежемесячные компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей медиков, фармацевтов, педагогов, сотрудников учреждений культуры, проработавших в сельской местности больше 10 лет. А также там родственники умерших учителей, медиков и прочих. То есть, ну вот, бюджеты трещат по швам, уже 60, там, по-моему, 60 регионов России имеют бюджетные дефициты. Совокупный дефицит, дыра в бюджете вот этих дефицитных регионов 640 миллиардов рублей. В целом по всем субъектам федерации дыра в бюджете больше 350 миллиардов рублей Минфин ожидает. То есть денег там нету. Где брать деньги? Надо резать социалку, резать расходы на ЖКХ, на людей и максимально вводить возможные налоги на воздух, на осадки, на снег, на солнечный свет, на просмотр телевизора зомбоящика со сказками про то, как все хорошо в экономике. Вот такая ситуация. Москва будет вводить их сейчас максимально, вот все, что можно будет содрать, все будет, конечно, вводить.
Представляю, сколько бы платили налогов на снег жители Мурманска, Архангельска, Воркуты, Нарьян-Мара и других прекрасных северных городов.
Не подсказывайте, они же точно ведут, они сейчас услышат.
Еще, главное, не 1 апреля у нас, еще только 1 января у нас только вот.
Владислав, а вот еще читаем новость. Центробанк вдвое сократит интервенции в поддержку рубля со следующего года. Сильный рубль, значит, получается, уходит остается в 2025 году. Нужно сейчас срочно покупать доллары и евро?
Ну, моя рекомендация базовая, когда курс был еще 85-80 рублей, я и, скажем так, своим знакомым, друзьям, родственникам и кто в России остается, с кем поддерживаю связи, как-то говорил, что пора уходить в валюту, такого курса долго не будет. И видно, что да, действительно, Минфин хватается за голову, кричит, что с таким курсом мы не выж... ну, бюджет разваливается, да. То есть курс заложен в бюджете, 97 рублей за доллар был на текущий год, по факту 77. Это, ну, считайте, там на 20 рублей рубль крепче. То есть только за счет крепкого рубля, даже без учета падающей нефти, бюджет потерял больше 3 с лишним триллионов рублей. Настолько плохая ситуация с курсом валюты, с импортными ценами и с и падением спроса в экономике, что даже НДС мимо плана на 1,5 триллиона рублей. Недобор налога НДС, особенно на ввозимую в Россию импортную продукцию. Вот, поэтому рубль будут опускать. Я думаю, что точку мы сейчас проходим разворотную. Я про это говорил еще в прошлом году, в позапрошлом году, что это искусственно создана конструкция, так называемое зеркалирование по бюджетному правилу, когда Центробанк в течение всего текущего года каждый день продавал по 8 миллиардов 800 миллионов рублей валюты из резервов. Якобы вот они зеркалировали операции бюджетному правилу. И Минфин, когда падали доходы бюджета, чем дешевле нефть и проседали доходы бюджета, вот в худшие времена как было, упали цены на нефть, доходы бюджета упали, при более-менее какой-то работающей экономике и работающем валютном рынке автоматически начинал падать рубль, и нужно было проводить валютные интервенции, продавать валюту из резервов, чтобы поддержать, соответственно, российский рубль, чтобы не было сильной девальвации. Но когда рынок валютный разрушили, когда ставка ключевая там взлетела до 20 с лишним процентов, когда деньги потекли из экономики на депозиты, в сбережения, хоть как-то спасаться от инфляции при рецессии в экономике, рубль отвязался, нет никакого валютного рынка, и сейчас рубль укреплялся вот искусственно на всем этом фоне. И вот сейчас наконец-то принято ими решение сократить вот эти масштабы интервенции. Но они как сократят в 2 раза, ЦБ будет продавать валюту на 4,5 миллиарда рублей с 12 января каждый день, и Минфин будет в зависимости от дыры в бюджете там смотреть, сколько будет продавать сам валюты. Вот сейчас они продают до 12 января суммарно 14,5 миллиардов рублей валютной интервенции. Понятное дело, что это еще может укрепить российский рубль там до 76-75 рублей за доллар. Но в целом, я думаю, что и Минфин, и Минэкономики, и профсоюзы олигархов, и вообще все бизнес-организации, ассоциации воют. И я думаю, что они как раз-таки эту систему будут сейчас менять и прекратят продавать при дешевеющей нефти, при падающей экономике валют. То есть постепенно от этих интервенций они будут уходить. Поэтому да, это, безусловно, способ каким-то образом ослабить рубль хотя бы там до 90 рублей за доллар. потому что, ну, при текущем курсе у них вся экономика становится убыточной.
Владислав, последний вопрос. Он то и дело встречается у нас в чате, не только сегодня, но и во время других наших включений. Но мне нужно подготовиться, чтобы задать этот вопрос. Скажите, у вас какая программа тренировок обычно в спортзале?
Ну, силовой тренинг в большей степени, больше там сплит, либо толка и тяни, ну, имеется в виду с весами, там, жимы, тяги, все, что хотите.
Все хотят выглядеть так же эффектно, дайте же нам советы на 26-й год.
Мне очень...
Организуем онлайн-тренировки с вами, это будет новый проект на канале, я согласен, да.
Мне очень понравилось...
Обсуждение вопросов экономики и финансов.
Да-да-да, во время подхода.
Мне очень понравился комментарий, это потому что Владислав пытается поднять российскую экономику, поэтому у него такие сильные руки.
По-моему, она все сильнее падает, да, если...
Вот приходится все сильнее и сильнее становиться.
Спасибо огромное. Экономист Владислав Жуковский был нашим гостем сегодня.